эфире радио «Донбасс Реалии».
Друзья, добрый вечер. Это радио «Донбасс Реалии». С вами Денис Тимошенко и Егор Устинов. На календаре 30 октября, сегодня вторник, и сегодняшний «Донбасс Реалии» о таком. Что показал анализ 540 тысяч новостей на наиболее популярных телеканалах и сайтах? Пропаганда может содержаться не только в российских СМИ.
В новостях свое мнение держат при себе.
Наибольшее учение НАТО со времен Холодной войны.
Саме українські солдати не беруть участь у цих навчаннях. Україна не є членом НАТО.
Все церкви, кроме УПЦ МП, подвергаются гонениям и репрессиям на территориях, подконтрольных группировкам ЛДНР. Об этом заявляет Институт религиозных свобод, который поддерживает связь с представителями конфессий в Донецке и Луганске. Согласна ли с этим сама УПЦ МП? Как относится к такой снисходительности со стороны группировок? И осталась ли на фоне новостей о Томасе для Украины возможность для диалога православных церквей внутри страны? Об этом поговорим сегодня в студии. У нас в гостях протоиерей, заместитель главы отдела внешних церковных связей Украинской Православной Церкви Московского Патриархата Николай Данилевич. Друзья, у вас есть возможность звонить к нам в прямой эфир, задавать свои вопросы. Номер 0800 300 403. Звонки бесплатные со всей территории Украины. Писать и звонить также можно по Вайберу. Номер Вайбера 066 901 24 34.
Вызов – это возможность стать сильнее. Радио «Донбасс Реалии». Мы ищем и находим хорошее.
Для начала послушаем новости от моего коллеги Егора Устинова. Егор, здравствуй.
Приветствую. Прокуратура завершила досудебное расследование в отношении экс-народного депутата Верховной Рады Украины Александра Ефремова и ряда других экс-чиновников Луганской области, подозреваемых в сепаратизме и государственной измене. Об этом сообщила пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Украины Лариса Сарган. По данным ГПУ, помимо Ефремова, подозреваемыми проходят бывший нардеп Сергей Горохов, экс-глава Луганского облсовета Валерий Галенко, его заместитель Евгений Харин, мэр Луганска Сергей Кравченко и его зам Манолис Пилавов. Все, кроме Ефремова, находятся в розыске. Пилава, в частности, занимает должность мэра Луганска при группировке ЛНР. Напомню, Александр Ефремов находится под стражей с августа 2016 года. Его дело рассматривает Старобильский райсуд Луганской области. Один украинский военный был ранен на Донбассе за прошедшие сутки, сообщает штаб операции Объединенных сил. По их данным, поддерживаемые Россией боевики 20 раз открывали огонь по позициям украинских военных. Под обстрелом оказались позиции вблизи населенных пунктов станица Луганская, Верхнеторецкая, Авдеевка, Пески, Красногоровка, Новотроицкая, Новомихайловка, Чермалык, Павлополь, Гнутово, Водяное и Лебединская. В группировке ЛНР, в свою очередь, заявляют о двух обстрелах со стороны украинских военных. В группировке ДНР обвиняют украинских военных в пожаре в жилом доме в селе Старомихайловка под Донецком. По сообщению боевиков, ВСУ применили боевой беспилотник. Независимого подтверждения эти сообщения не имеют. Совет Безопасности ООН сегодня проведет открытое заседание по ситуации на оккупированных территориях Украины, сообщает миссия страны в международной организации. Начало заседания в 21 час по киевскому времени. Последний раз Совет Безопасности обсуждал проблему агрессии России против Украины 29 мая. Тогда министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что усиление международного давления на Россию заставит Кремль изменить свою позицию по условиям размещения миротворцев на Донбассе и согласиться на условия, которые отстаивает Украина. Украина, США и ряд других стран. Министерство энергетики и угольной промышленности отстранило от работы исполняющих обязанности генеральных директоров госпредприятий «Селидов Уголь» и «Мирноград Уголь». Об этом сообщил глава независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец. Также, как сообщил Волынец, исполняющий обязанности гендиректора госпредприятия «Лисичанск Уголь» отправлен на больничный после предупреждения от Минэнерго. Напомню, горняки «Селидов Угля», «Мирноград Угля» и «Лисичанск Угля» бастуют с начала октября из-за задержек по выплатам заработной платы в течение нескольких месяцев. Городские власти Мариуполя не могут найти подрядчика для капитального ремонта сгоревшего здания Горсовета по проспекту Мира. Об этом свидетельствуют данные системы Прозора. Городское управление капитального строительства дважды объявляло о проведении тендера. Последний из них был отменен из-за того, что заявки на участие в торгах подали менее чем два участника. И по прогнозам синоптиков, завтра в Луганской и Донецкой областях будет облачно с прояснениями, без осадков. Температура воздуха ночью от 2 до 6, днем от 9 до 12 градусов тепла.
– «Донбасс Реалии» – это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
Я приветствую слушателей Громадського радіо, которые с этой секунды присоединяются к нашей программе. Друзья, здравствуйте, это радио «Донбасс Реалии». Совсем скоро мы включим наши студийные номера, их номера 0800-300-403, а также Viber 066-901-2434. Сегодня мы поговорим о том, как Украинская Православная Церковь Московского Патриархата видит ситуацию со свободой совести на оккупированной части Донбасса. Звоните, задавайте свои вопросы.
Нам важно ваше мнение. 0800-300-403. Звонки бесплатные по обе стороны линии разграничения.
Российские федеральные телеканалы – это не медиа, а инструмент пропаганды, который направлен на разжигание вражды и оправдание агрессивной политики правительства России. К такому выводу пришли в украинском кризисном медиа-центре, проведя исследование ключевых тем российских СМИ в 2014-17 годах. Для этого было проанализировано более чем 540 тысяч новостей на наиболее популярных телеканалах и сайтах. Результаты исследования сегодня презентовали в Северодонецке. Там побывал наш корреспондент Алексей Виноградов. Он расскажет нам поподробнее о том, о чем говорили. Он с нами на прямой телефонной связи. Алексей, здравствуй.
Добрый вечер.
Алексей, расскажи, пожалуйста, поподробнее об этом исследовании. Насколько я понимаю, речь идет именно о российских федеральных СМИ. Их новости мониторили.
Нет, не только их, но по большей части как раз все-таки касалось именно федеральных каналов. В принципе, исследователи анализировали все выпуски новостей и политические ток-шоу на трех наиболее популярных в России телеканалах. Это «Россия-1», «Первый канал» и «НТВ», а также на 10 веб-сайтах. Временной промежуток 3,5 года, с июля 2014 и по декабрь 2017. Кстати, все эти телеканалы так или иначе контролируются Кремлем. Например, «Россия-1» полностью принадлежит правительству, а НТВ и «Первый канал» контролируются соратником Путина, бизнесменом Юрием Ковальчуком. И такой тотальный контроль имеет свое объяснение. Так, по данным Всероссийского центра изучения общественного мнения за 2017 год, более чем для половины россиян именно телевидение является основным источником получения информации. При этом ему доверяют больше, чем любому другому виду СМИ. А наибольшей поддержкой, это 70%, пользуются именно федеральные телеканалы. Кстати, меньше же всего россияне верят иностранным медиа.
Алексей, что заметили исследователи, какие сделали выводы для Украины? В частности, какие выводы должны сделать наши слушатели и зрители?
Ну, согласно данным исследования, треть всей информации, которая была в выпусках новостей, касалась Украины. При этом 90% этих материалов имели негативный окрас. Кстати, Украина в этом плане не исключение. А также негативно российскими телеканалами освещались и события в США и Европе, тоже приблизительно там по 90%. По мнению исследователей, таким образом внимание россиян сосредотачивает на внешних врагах, а не на внутренних проблемах страны. Что касается именно Украины, то основным элементом российской пропаганды является создание нарративов. Это достаточно сложный термин, но я бы его в этом контексте назвал образом. То есть создаются определенные негативные образы Украины, а потом под них подбираются какие-то факты или события, которые таким образом подтверждают этот образ. Исследователи выделили 6 ключевых нарративов, которые дают 90% всех негативных упоминаний об Украине. Первый образ – это то, что в Украине идет гражданская война. ВСУ убивают мирных граждан, Украина нарушает условия перемирия, а Россия не является стороной конфликта. И так практически в каждом третьем выпуске. Еще один очень активный образ – Украина – недострана. Нелегитимная власть, экономика разваливается, жить в стране опасно. Также часто используются такие образы, как «Россия помогает Донбассу», «Фашисты и радикалы разрушают Украину», а также образ Украины «Марионетки Запада». Отдельно я бы еще отметил образ русофобии в Украине. Именно антироссийская позиция украинцев показывается россиянам причиной агрессивного поведения России. То есть якобы они имеют право на свой, так сказать, праведный гнев. Ну, в итоге, если так резюмировать, один из итогов, которым подходят исследователи, это то, что российские государственные телеканалы нельзя признавать медиа, и это инструмент пропаганды, который направлен на разжигание вражды и, собственно, оправдание агрессивной политики правительства России.
Алексей, последний вопрос к тебе. Вот если, возможно, последнее предложение, почему же это все-таки не СМИ? Сказали ли исследователи, почему, чем отличаются нормальные журналисты, обычные журналисты, да, от пропагандистов российских?
Нет, об этом они ничего не говорили, не заявляли. Но, по крайней мере, почему именно это инструменты пропаганды, у них была такая фраза, что вместо того, чтобы каналы самые крупные между собой конкурировали, давали различную информацию, различные позиции, на всех этих трех каналах фактически новости одни и те же и даются практически теми же словами. То есть это, по их мнению, говорит о том, что просто все эти каналы контролируются определенными кураторами, которые делают определенные выпуски новостей и просто отдают этим телеканалам. То есть никакой собственной работы там нет.
Спасибо большое. Пусть наши слушатели сами делают выводы. С нами на прямой телефонной связи был корреспондент радио «Донбасс Реалии» в Луганской области Алексей Виноградов. Но пропаганда может содержаться не только в российских СМИ. Недавно эксперты Института массовой информации в исследовании поймали несколько украинских СМИ, среди них 112.ua, News One, Вести, Комментарии, Страна.ua, новосозданный сайт Знай.ua и другие на повторении сообщений российской пропаганды. Перед выборами поток манипуляций в СМИ растет. Мы коротко расскажем о трех способах, с помощью которых вас могут обманывать те, кто называет себя журналистами.
Первое. Чья правда? Если медиа транслируют вам лишь одну позицию в конфликтном вопросе, перед вами нет реальной картины происходящего, а есть лишь чья-то ее интерпретация. Так информация искажается. Например, Минобороны России заявляет о своей новой версии того, что Украина якобы виновата в сбитии Боинга MH17. Могут ли украинские СМИ тоже об этом рассказать? Конечно, да. Но помимо российской версии, медиа должны представить и результаты расследований международных организаций, которые доказали, что в катастрофе самолета виновата Россия. Потому если эта позиция, вы можете судить, честно ли ведут себя СМИ. Второе. В новостях свое мнение держат при себе. По законам, которыми пользуются качественные СМИ, в информационных материалах – это заметки, новости, последние известия – журналист не имеет права делать ремарки от себя. Это называется оценочными суждениями. Если какая-либо оценка происходящего все же звучит в новостях, обязательно должен быть назван тот, кто ее произнес. Политологи, экономисты, политики, сантехники имеют право комментировать события со своей точки зрения. Журналист – нет. Озвучивать свое мнение журналист может лишь в авторской передаче или статье. Такие материалы могут называться взглядом, колонкой, блогом, мнением, то есть должны содержать указания на субъективный взгляд автора. Тогда вы четко знаете, что сообщаемая вам информация не факт, а чья-то оценка. Третье. Повторение – мать учения. И зомбирование. Иногда журналисты ошибаются, и нарушение стандартов качества может быть вовсе неумышленным. Например, представитель второй стороны не вышел на связь, или ведущий просто плохо подготовился к эфиру, не изучив все подробности. Это еще не значит, что редакция умышленно вас дезинформирует. А когда умышленно? Когда одни и те же месседжи повторяются. Оцените, насколько канал, который вы привыкли смотреть, навязывает вам один и тот же взгляд на происходящее. Крупные и авторитетные редакции придерживаются в своей работе журналистских стандартов. Это своеобразный ГОСТ, по которому производится информационный продукт. У этих правил есть вариации, но по духу все они близки и базируются на образцах, которые сообщество журналистов вырабатывало десятилетиями. Если вам интересно глубже вникнуть в эту тему, почитайте, как устроены журналистские стандарты в старейших мировых редакциях BBC, Радио Свобода, Нью-Йорк Таймс. Все их можно найти в интернете.
Тема дня. Присоединяйтесь к обсуждению по бесплатному номеру 0800 300 403.
На днях в нашей студии были представители Института религиозных свобод, организации, которая занимается мониторингом соблюдения свободы совести в Украине. Они подготовили новый доклад о ситуации со свободой совести на оккупированной части Донбасса и говорили о том, что все церкви, кроме Украинской православной церкви Московского патриархата, подвергаются гонениям, репрессиям на территориях подконтрольных группировкам ЛДНР. Сегодня мы пригласили в студию представителя УПЦМП, заместителя главы отдела внешних церковных связей, протоиерея Николая Данилевича. Здравствуйте, Николай.
Добрый вечер.
Чтобы узнать позицию, собственно говоря, этой церкви по того, что происходит на подконтрольной группировкам ЛДНР части Донбасса. Друзья, звоните к нам в прямой эфир, задавайте свои вопросы, оставляйте реплики. Номер прямого эфира 0800 300 403. Звонки со всей территории Украины бесплатные. Также писать и звонить можно по Вайберу. Номер Вайбера 066 901 24 34. Итак, Николай, я озвучу несколько тезисов, о которых говорилось в этой студии буквально несколько дней назад. Вот говорилось о том, что все церкви, их можно перечислять, ну вот в частности протестантские, фактически с 16 октября всем евангельским церквям отказали в так называемой регистрации. Они оказались вне закона, и их громады по решению местных властей фактически лишаются молитвенных домов, храмов, и им даже запрещают собираться в частных помещениях. Давайте послушаем первого заместителя главы Всеукраинского союза церквей евангельских христиан-баптистов Игоря Бандуру. Вот как он описывает ситуацию, которая там сложилась.
Сама перереєстрація, як нам видається, є спробою відірвати церкви від української спільноти, від наших союзів, від наших об'єднань, для того, щоб вони могли засвідчити повну лояльність тимчасовій так званій владі. Ми цінуємо свободу, ми цінуємо допомогу людині. Тому багато віруючих зараз з дивуванням згадують радянські часи. У нас є цей досвід, ми знаємо, як жити, коли свобода обмежена. І ми переконані, що наші служителі, наші віруючі знайдуть можливості, як продовжувати практикувати своє християнське життя в цих обмежених умовах. Але віруючі не хочуть збиратися в неділю в домі молитви, якщо вони знають, що можуть вірватися прямо на богослужіння озброєні люди, покласти лицем всіх на підлогу, потім переписувати, брати паспортні дані, допитувати служителів по декілька годин, конфісковувати майно, погрожувати. І тому багато церков вони просто прийняли рішення не збиратися в культових будинках, в домах молитви. А тепер, після того, як всім відмовили в регистрации, перед ними стоит серьезное питание, как им далі продолжать жить.
Николай, расскажите, пожалуйста, поменялась ли как-то деятельность приходов, церквей, священников Украинской Православной Церкви Московского Патриархата на оккупированной части Донбасса? Что вы можете об этом вы рассказать?
Церковь переживает эту войну вместе, эти проблемы вместе со своими людьми, вместе со своей паствой. И в зоне конфликта у нас 5 епархий, и непосредственно на территории так называемых ДНР и ЛНР у нас около 700-800 приходов. То есть это много. И более того, что епархии разделены линией разграничения. То есть одни, значит, на одной стороне, другие на другой стороне. И епископ часто ездит в одну сторону, в другую сторону. И также священники ездят по обе стороны баррикад. Хочу сказать, что священники там наши имеют, все имеют разрешение от СБУ на пересечение линии разграничения, то есть это говорит о том, что вот они считают эту закону, признают Украину, и они являются частью Украины, но они совершают свое служение в тех условиях, в которых они совершают. Кроме того, хочу сказать, что наша Украинская Православная Церковь в лице своих священников там, на Донбассе, никогда не забирала, не забирает и не переследовала, и не переследовала, преследует представителей других религий и конфессий, в частности, протестантов и всех других. Были случаи, когда представители тех самых провозглашенных республик даже забирали молитвенные здания, культовые помещения от у этих, в частности, у протестантов, и предлагали, даже у Киевского патриархата предлагали нашей церкви. Но наши священники, наши епископы категорически от этого отказывались. Вот, потому что, во-первых, это нарушает и заповеди, это не согласно с христианским пониманием, вот, с христианством, и также мы понимаем, что мы очень разная церковь, у нас есть Западная Украина, країна, де, на сожалению, у нас забирают храмы, и таких случаев было больше 40 зафиксированных, когда наши люди выгоняли из храмов. Но мы себе не позволяем захватывать чужие храмы и забирать. Поэтому, а дальше ситуация, конечно, такова, что церковь помогает, и я думаю, что мы сейчас об этом будем иметь разговор, как церковь помогает на этих неподконтрольных территориях людям.
Николай, в этом же отчете «Свобода вероисповедания под прицелом», она называется, говорится о том, что Украинская православная церковь Московского патриархата в ходе так называемой перерегистрации, которую устроили группировки ЛДНР, регистрирует Украинскую православную церковь Московского патриархата по умолчанию. То есть они проходят эту регистрацию по упрощенной процедуре. Как вы это объясняете? Почему все, большинство протестантских церквей запретили, других держат в таких условиях, а УПЦМП регистрирует просто так?
Да, но это вопрос, наверное, даже не к нам, а вопрос к тем местным, так называемым, властям, реальным властям, которые там есть. Поэтому я не могу так прокомментировать. Вот. Но действительно, с нашей стороны вот, не было пока таких вот сигналов из тех регионов, из тех епархий, из тех приходов о каких-то, скажем, таких больших притеснениях или проблемах для нашей церкви там. У нас, наоборот, проблемы на Западной Украине, но они другого уже характера, о чем я сказал только что.
Как вы, у вас есть какое-то мнение, как вы это объясняете, почему там именно так это происходит, и как вы к этому относитесь, к подобным вот процессам? Это как, ну, выглядит как зачистка вот религиозного пространства под определенную церковь?
Вы знаете, этот вопрос действительно надо ставить тем людям, которые это делают, или тем властям незаконным, которые это делают. Вот мы говорили, и это есть в официальных текстах нашей церкви, что мы против любой дискриминации, против любых гонений других церквей, других религий, организаций, потому что мы, как наша церковь, она находится в разных таких социально-политических условиях. Это Украина, это ДНР, ЛНР, так называемый, это Крым, это третья территория. Кроме того, в Украине у нас тоже она разная, и поэтому мы это чувствуем с разных сторон. Поэтому мы ни у кого не захватываем никаких приходов, вот, ни помещений, никого не выгоняем. И нам бы хотелось, чтобы такое отношение было к нам, потому что мы видим, что, к сожалению, к нам там, слава богу, нас не трогают, вот, но факты на Западной Украине говорят о другом.
Ну вот просто важно от вас услышать, да, как вы оцениваете эту деятельность, потому что многие люди, которые этим занимаются, делают это с уверенностью, что они делают правое дело, что они делают это во имя УПЦМП. Я предлагаю даже сейчас послушать прямую речь и тоже вас попросить откомментировать, Николай.
Ну вот это здание было, как бы здесь находились баптистская секта.
А что с ними стало?
Я не знаю. Когда началась война, как бы они пропали. Уехались-ка, по всей видимости. Mm-hmm. Вера одна, она православная. Я православный человек, и она была не зря оставлена нашими предками нам. И баптисты – это раскольники. Ну, то есть это американская пропаганда, которая наш народ, русский, славянский, забивает им головы, и потом вот получается вот такое, что вы сейчас наблюдаете – война.
Ну, вы им дадите возвратиться?
Ну, лично я бы не дал бы. Ни баптистам, ни евангелистам, ни католикам, ни греко-католикам, никому. Потому что я в руки брал оружие для того, чтобы у нас было православное государство.
Николай, что бы вы сказали вот этому человеку? Потому что сейчас люди часто с такими взглядами, они обладают фактической властью в Донецке и Луганске.
Да, действительно, как мне рассказывал один из наших епископов, который там служит, в 2015 году, он мне сказал прямо на мой вопрос подобный, вот, говорит, отец Николай, у кого там, у кого автомат, у того и власть. Вот, поэтому комментировать или говорить, скажем, о каких-то правилах, там, где нет правил, скажем, это сложно. Это раз. Другое, что можно было бы сказать, я частично уже ответил в первой части нашего эфира, вот, на эти вопросы, но есть личные мнения, скажем, того или иного человека, но есть позиция церкви, позиция государства, позиция квазигосударственного образования, которым является, скажем, ДНР, ЛНР. Вот, и поэтому они должны уже не какой-то отдельный человек говорить свою точку зрения, вот, а должна быть позиция, ну, того, ДНР, так называемый, или ЛНР. То есть мы говорим о коллективной ответственности. Я говорю о принципах. Мы против насилия, мы против того, чтобы у кого-то что-то забирали. Понятно, что мы считаем свою веру правильной, вот, иначе, если бы я считал так, скажем, я был бы не православным священником, а каким-нибудь, скажем, другим, да, я верю в то, что я стою на правильном пути. Вот. Но насилием мы не можем изменить людей, и сам Господь Иисус Христос, Он ведь насильно никого не обращал, да, Он творил чудеса, Он исцелял людей, вот, Он убеждал людей, поэтому насилием, скажем, каким-то людей убеждать нет смысла. А то, что действительно там многие уехали оттуда, и представители многих протестантских конфессий, когда началась война,
две трети, как рассказывали
и,
нам.
И Киевского патриархата, когда даже нам приносили ключи в Луганске от кафедрального собора, владыка Митрофан Луганский, наш наотрез отказался, нет, мы брать не будем. Вот. Поэтому тут я не вижу оснований, скажем, как-то критиковать нашу церковь.
Я не критика, вопрос, я оппозиция,
да,
спрашиваю.
Оппозиция, да, вот, но оппозиция именно таковая, что мы против того, чтобы мы против того, чтобы кого-то выгонять и кого-то силой выгонять. И мы, тем более, никого там не выгоняли. Хотя, если было бы желание, вот, мы могли бы это сделать, но тогда мы не были бы христианами. Понимаете, мы все-таки христиане, и мы живем в тех условиях, и наши священники, люди живут в тех условиях, в которых они живут. Это сложные условия. Это условия войны, когда власти нет. Когда кто что хочет, то и творит, вот, и это очень сложно. Это хорошо здесь сейчас нам сидеть на эфире в студии в Киеве, говорить, вот, но я говорю именно о своей церкви, о верующих людях, а не о тех, которые там взяли оружие в руки. Я в 2014 году говорил, что так называемая русская православная армия не имеет никакого отношения ни к украинской православной церкви, ни к русской православной церкви. Да, люди есть, у них есть какие-то свои воззрения, они думают так. Вот, но мы к ним отношения не имеем, и они к нам тоже отношения не имеют.
0800 300 403, номер прямого эфира, Viber 066 901 24 34. У нас в гостях спикер Украинской православной церкви Московского патриархата Николай Данилевич. Есть слушатели. Здравствуйте, откуда вы?
Добрый вечер.
Добрый вечер, представьтесь, пожалуйста.
Меня зовут Олег, я хотел бы вашему гостю задать такой вопрос. На оккупированных территориях сейчас, в Луганской, Донецкой, сколько есть Украинская церковь Московского патриархата? Як ви относитесь до того, що ваші священники відкривають тих, що ми людей називаємо терористами, «Последній путь», чи благословляють їх, коли до них приходять бояки, просять благословення, чи проводять бракосочетання в церквах, і це вважається в них як порядки вещей? У мене такий вопрос, як це по канонам, коли церковним, коли ти благословляєш людину, яка погиб, і яка приносить смерть? Дякую.
Я відповім на це питання. Людина, по-перше, смерть. Коли людина помирає, то згідно з церковними канонами, її можна відспівувати незалежно від того, якщо вона не самогубець. Якщо вона не самогубець, то її відспівувати, молитися з нею не можна, тому що вона самовільно закінчила життя. Якщо вона загинула ось, скажімо, ну, такою смертю з одної чи з другої сторони, в війні, в братовбивчій війні, як би її там не назвали би, то священник має право відспівувати, тому що на початку війни дійсно були питання, ось навіть, а як, якщо це вважати, що це братовбивча війна? Ну, знаєте, люба війна братовбивча, тому що всі брати і сестри на землі, але ми не будемо йти в політику, можна відспівувати людей, чи таких, якщо вони не самогубці, а вже на совісті тієї людини, ось, і Господь нехай розсудить, воювала вона на тій стороні чи на іншій стороні, церква не береться судити, яка, ну, скажімо, судити ту ідеологічну позицію, із якої вона загинула. Це перше. Щодо благословення, не було таких випадків. Можливо, якісь були виключення, але офіційно наші єпископи там на Сході благословили священникам не ходити на барикади, а бути лише в храмах. Якщо до них хтось приходить, чи так званий ополченець, чи солдат української армії, чи будь-хто, тому що там наші священники по обидві сторони барикад, надавати йому духовну допомогу, не розділяючи його політичних поглядів. Тому церква в цьому конфлікті поза конфліктом, тому що люди поділені, і якщо церква ще буде ставати на ту чи на іншу сторону, це неправильно. Церква залишилась єдиним мостом, який поєднує тих людей там на місці. Я думаю, я відповів на це питання.
Ще один слушатель є. Здравствуйте, откуда ви?
Добрий вечір.
Добрий вечір, представтесь, пожалуйста.
Ігор Східняк, скажімо так. У мене два запитання буде. Перше запитання, отут от у нас на вільній території нашої держави чомусь виходить, що, що Московський патріархат забезпечує право тим же самим російськомовним, щоб вони на російській мові мали свої, ну, в общем, могли молитись, звертатись до Бога. А чому там більше все-таки на сході це українці все-таки? Чому там нема такого ж самого, щоб українці могли звернутися так само на своїй мові в церквах? Це по-перше. А друге запитання у мене. Я знаю, що там дуже почитається, ставлять зараз це білогвардійська реконструкція, ставлять пам'ятники там царям, щось там, ну, і це зв'язано з церквами, вони це все благословлять, якби, але ж написано, що вони ж цілими народи в рабстві тримали, людей, ви знаєте, на що вони міняли, яке було ставлення, і написано, що ти раб тільки Божий. Що це, ну, от такі два запитання. Дякую за відповідь.
Спасибо.
Ну, я спробую відповісти. Запитання не дуже чітке, але я відповім, наскільки я зрозумів. Населення Східної України здебільшого російськомовне. Це факт. Я даже перейду на русский язык.
Вот, города да. Русскоговорящие, но села, да, в основном села, Украина, украиноязычные. Да.
Вот, но в нашей церкви, насколько я вот знаю, там все молятся на церковнославянском языке, не на русском, а на церковнославянском, то есть на языке церкви, это раз. Вот, а во-вторых, если кто-то хочет молиться на украинском языке, вот, пожалуйста, мы не запрещаем молиться на украинском языке. Такие приходы у нас есть, и достаточно много таких приходов на Западную Украину, потому что там украиноязычные. Вот,
где священники говорят по-украински?
Да, да, Волынская область, Ровенская область, Тернопольская область, Львовская область, то есть это понятно. Поэтому вот у нас церковного запрета нет. Второй вопрос, памятники царям, но я такого не слышал. Вот я не могу прокомментировать.
А канонизация чтобы... царепоклонничеств, наверное, речь шла?
Ну, мне сложно сказать. Дело в том, что если идет речь о царе Николае II, то он канонизирован церковью как страстотерпец, он и его семья. Поэтому он причислен к лику святым, к лику святых. Вот поэтому нравится кому-то нет, вот действительно, он как страстотерпец, то есть как человек, который мог избежать страданий, но он пошел на эти страдания и по-христиански отнесся к этим страданиям. Вот. О других царях я не знаю, тем более памятников каких-то, я не читал, чтобы там ставили памятники царям, вот. Но если идет речь даже о царе Николае, мне такая информация неизвестна.
0800-300-403, еще раз напомню, номер прямого эфира 066-901-2434, это Viber, можете писать, звонить по нему, ставить свои вопросы. Также вопросы можно ставить в чате «Радио Свобода Онлайн», где идет прямая видеотрансляция. Николай, вы уже обозначили свою позицию, позицию церкви по поводу, как она относится к этому конфликту, почему она не занимает ни одну из сторон конфликта. Вы говорите, что это такой своеобразный мостик. Видите УПЦ-МП как такой мостик. Но вот по словам главы УПЦ-КП Филарета и его подведомственная ему церковь, и УГКЦ, и протестантские сообщества, они занимают определенную позицию, как он ее называет, они подвигают бороться за независимость, за территориальную целостность Украины. То есть у этих церквей есть определенная позиция. С вашей точки зрения, что происходит на Донбассе сейчас? Вот есть какая-то у вас позиция по того, что там сейчас происходит?
Знаете, этот вопрос уже стоит около 4 лет. Вот, и знаете, когда меня приглашали на ваш эфир, мне говорили, что мы будем говорить о том, как церковь помогает, не помогает, как живут люди
мы
там.
Мы об этом поговорим сейчас.
Да? У нас будет время, да?
Конечно.
Потому
конечно,
что мы уже пол эфира говорим только о политических вещах. Вот. В официальных заявлениях нашей церкви, которые были в самом начале, в 2014 году, говорится о том, что Украинская Православная Церковь выступает за суверенитет и, значит, независимость Украины и за ее территориальную целостность. Поэтому мы считаем, что и Донбасс, и Крым являются территорией Украины. Доказательством этому является то, что и Крым, и Донбасс в церковном отношении продолжают оставаться часть Украинской Православной Церкви, и управляются они из Киева, а не из Москвы. Вот, поскольку конфликт, который есть сейчас на Донбассе, в частности, это конфликт не церковный, это конфликт политический, социально-политический, это конфликт любой, но не церковный. Вот, и не церковь стала причиной этого конфликта, и никакая идеология не церковная не стала причиной этого конфликта. Причина этого конфликта стали політичні причини зміни влади в Україні, яку не прийняло населення тої частини України, і ці настроєння центра біжної, от такі антикиївські, були використані, в тому числі, прежде всего, Росією. Вот, но на симпатии народа там местного именно такие. И мы знаем, что особенно сейчас, когда идут бомбежки, вот люди действительно потеряли многие люди своих родных, многие выехали. И действительно люди сейчас не против Украины как таковой, как мне рассказывают священники и люди там, а сколько против власти, которая есть. Но мы не хотим, как Цариков сейчас говорит, что эта власть правильная, это плохая. Мы за Украину. Мы за Украину в международно признанных границах, и мы эту Украину сохраняем. Если государство потеряло свой Крым и свой Донбасс политический, государственный, то мы, церковь, наш церковный Крым и наш церковный Донбасс не потеряли. Поэтому по делам их узнаете их. Можно говорить, рассказывать на радио, говорить, что вы такие-сякие, а покажите ваше дело, где ваш Крым, где ваш Донбасс государственный. Наш церковный Крым и наш церковный Донбасс есть. Мы туда недавно на последнем синоде даже в Крым поставили епископа. То есть мы, Киев, не Москва, мы Киев поставили, рукоположили и послали его туда. Мы еще раз доказываем, что Крым и Донбасс являются украинскими для нас. Пусть покажет это государство, и тогда пусть нас спрашивают.
Я вас понял. Я вот поясню, почему я задаю такие вопросы, потому что мы вас, в частности, позвали, чтобы сбалансировать эфир, который у нас был несколько дней назад, на котором обсуждались подобные темы, подобные вопросы, и чтобы узнать позицию УПЦ МП в этом вопросе. В этом поясню. Также для того, чтобы сбалансировать, скажу, что многие не считают УПЦ МП самостоятельной церковью, ну, вы, наверное, об этом знаете. Есть еще слушатели. Здравствуйте, откуда вы?
Добрый день, и, точнее, добрый вечер. Я задавал вопрос, при этом вы на два ответили, на третий час не ответили. Как относится к тому, что священники Московского патриархата на оккупированных территориях, в церквах, соединяются на браки ополченцев, которые убивали украинцев? У меня этот вопрос. Читается церковь, когда благословляют браки, это происходит на небесах. Мне кажется, Бог будет против того, что люди, которые вбивали, благословлять.
То есть о венчании, наверное, спрашивает наш слушатель.
Ну так, я сказав про похорон, ось, і сказав про ще, про щось, про венчання. Я не знаю таких випадків. Якщо я не помиляюсь, був такий випадок, якщо я не помиляюсь, нібито Моторола вінчався.
Є фотографії,
ось, да. Нібито Моторола вінчався. Але я чув від священнослужителів з Донбасу, що деякі хотіли заходити зі зброєю в храм. Їм прямо казали, не можна, і прямо виганяли з храму, і вони корилися. Щодо того, наскільки можна чи не можна вінчати людей, які вбивали, тут питання відкрите. Я, мені буде важко зараз дати відповідь на це питання, тому що з однієї сторони вони хочуть поєднатися, так? От вони хочуть жити в благочестивому шлюбі, якби це був благочестивий шлюб. Це одне питання. Якщо є факт того, що вони вбивали, але з другої сторони війна завжди несправедлива. З одної сторони і з другої сторони одна сторона каже, що ця війна справедлива, інша сторона воює за другу сторону. Тому тут питання, я думаю, більше до єпископа.
Позиція церкви і воєнослужачі ВСУ теж вбивали, якщо вас послухати.
За великим рахунком так само, і вони також одружуються, розумієте? Ось, тому я би залишив це питання відкритим. Тому що я розумію слухача, що він хоче запитати. Тут я не дам відповіді на це питання, це буде питання відкритим. Просто, щоб бути чесним по відношенню до самого слухача. Щоб не виправдати ту чи іншу сторону, але ось ми маємо багато супутніх таких обставин.
Николай, расскажите о трудностях, которые испытывают прихожане УПЦ МП на неподконтрольных территориях, и есть ли возможность им помочь? То есть вы, как канал связи с неподконтрольными территориями, расскажите, вот чем хорошо живут там люди?
Очень хорошо, что вы наконец-то сказали это слово, что мы канал связи с неподконтрольными территориями. Об этом даже втихонечку, втихаря говорят даже чиновники, украинские чиновники, которые на территории Украины, но близкие к зоне АТО, которые говорят, что вы только священники, вы духовенство, мне остаться с единственным соединительным звеном, вы можете туда спокойно поехать, мы туда поехать не сможем. Действительно, самая большая проблема там то, что людям очень сложно получить пенсии. И вот пенсионеры должны выезжать постоянно на украинскую территорию, при том, что, как они говорят, постоянно меняются условия банков для того, чтобы получить, и это очень-очень сложно. Потом, конечно же, есть проблемы у многих, которые потеряли жилье. Наша церковь, вот многих при храмах, при монастырях люди живут. В частности, в Святогорской лавре на территории Украины в 14-15 годах жило только в лавре более 500 женщин с детьми, у которых полностью на обеспечение лавры в монастыре, а также в самом городе Святогорске, который в мирные времена насчитывал 3000 населения, жило 30 тысяч беженцев, большая часть из которых кормилась в лавре. Кроме того, в частности, в монастырях, в Свято-Касперовском монастыре города Донецка живет сейчас 15 семей, которые потеряли жилье, которое было разбито, разбомблено. Епархия помогает и деньгами. Даже есть сироты. Сирот тоже пораспределяли. Кто-то уехал в Россию, кто-то остался на месте. Вот, помогают и школам, и приютам. Даже священники, которых приходы которых и храмы которых были разбомблены, таких священников, в частности, в Донецкой епархии, есть 15 человек, они получают зарплату от епархии. То есть епископ дает им зарплату. Хоть их приходов нет, они разбомблены, но они все равно туда, когда военные действия уменьшаются, когда интенсивность спадает, они туда ездят и общаются. Поэтому церковь переносит все те беды, которые там переживают и люди. Кроме того, конечно, люди озлоблены этими обстрелами. Больше всего обстреливается Куйбышевский и Киевский районы города Донецка. Люди многие потеряли своих родных. Наши священники хоронят их, плачут вместе с ними. Я как-то был в Святогорске, это территория Украины, Святогорская лавра.
Подконтрольная Украине.
Да, подконтрольная Украине. Общался со священниками, спрашивал их, что вы им говорите на проповедях, когда вот вы хороните людей. Они говорят: отец Николай, а что ты им скажешь, если они криком кричат? Если они потеряли своих родных, близких, ты просто обнимаешь их и просто плачешь вместе с ними. Мы не имеем, вот ты плачешь вместе с ними, и ты уже им ничего не говоришь. Поэтому церковь там вместе с ними живет. Вот и мне называли города и Макеевку, и Снежное, и другие города, вот где церковь просто оказывает им любую посильную
несмотря
помощь.
Несмотря на вот разбомбленные приходы, о которых вы говорите, отказываются от помещений, насколько я понимаю, да, эти священники, которые остаются без помещений?
От помещений вы имеете в виду других конфессий, то, что мы говорили в начале, или
ну,
что?
Возможно, или других помещений, то есть они, те, которые, да.
Они в своих прямо в храмах люди живут, в прихрамовых помещениях, потому что есть воскресная школа, есть комнаты, вот, и до сих пор в этой же Святогорской лавре беженцы живут, уже основная масса разъехалась, вот, но до сих пор живут, поэтому священники не уезжают, вот что они не бросают своих прихожан. Есть какой-то процент маленький, которые уехали, кто семьи, кто-то просто семьи отправил на Украину, или кто-то в Россию, большая часть в Украину, но они там живут, потому что они священники давали присягу, наверное, с церкви, и служат вместе, и внесут эти проблемы и эти испытания вместе со своими прихожанами, которые там.
Господин Данилевич, пару вопросов о Томасе попросили все-таки их задать. Введу в курс дела, напомню нашим слушателям о решении Вселенского Патриархата 11 октября. Было снято анафема с Филарета и Макария, было подтверждено, что будет продолжен процесс предоставления автокефалии Украинской поместной церкви, которая будет создаваться. Глава УПЦ КП Филарет говорил о том, что сейчас, говорится, идут переговоры о проведении собора, к которому будут приглашены представители всех церквей, украинских православных церквей, которые представлены на территории Украины. Расскажите, УПЦМП приглашали к этому собору?
Во-первых, мы не признаем этих решений Константинополя, потому что они не каноничны. Анафему может снять тот, кто ее наложил. То есть та церковь, которая наложила. На Филарета накладывала анафему Русская Православная Церковь, а не Константинопольский Патриархат. Это не дает ему права это делать. Кроме того, в Объединительном Соборе мы поэтому, по этой причине и по другим причинам не будем принимать участие, вот, поскольку мы не обращались к Вселенскому Константинопольскому патриархату за автокефалию. Если бы мы обращались, тогда бы мы принимали бы участие. Поскольку мы не обращались, мы не принимаем участие. К нему обращались УПЦКП, УАПЦ, то есть неканонические, нелегитимные церковные образования. Вот поэтому они этот процесс как бы и в нем берут дальше участие. Мы за этим просто наблюдаем со стороны.
Касательно того, чтобы вы вовлеклись в процесс, есть ли для этого какие-то возможности? Вот преодоление раскола, да, это как одна из возможностей преодоления раскола. Вот, например, дайте поставлю вопрос, да, недавно сообщил митрополит Епифаний, патриарший наместник Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата, что будут выдвигать на пост главы возможной поместной церкви патриарха Филарета, если будет такое, будет достигнута договоренность о том, что Филарет принципиально не будет возглавлять эту новосозданную церковь, возможно ли, чтобы УПЦМП присоединилась к этим переговорам, к этому собору? Как вы считаете?
Вопрос гипотетический, то есть он нереальный, если то, но история не знает сослагательных наклонений, вот поэтому, ну, я знаю, что даже те наши епископы, которые, вот в частности, митрополит Черкасский Сафроний, который является многолетним последовательным сторонником канонической автокефалии, который хотел, заявлял о том, что он готов бы прийти на этот собор, даже он сказал, что если пойдет Филарет, я туда не пойду, я в церковь с Филаретом, в одну церковь не пойду. Вот, в частности, это было в одном его из его последних интервью.
Ну, возможно ли было бы? Поменялась бы позиция, вот такая вот принципиальная позиция, которую вы сейчас озвучили у ПЦМП, касательно мы будем наблюдать за этим собором, если бы было бы вот такое достигнуто договоренность такая?
Нужны еще какие-то условия, потому что сама процедура, которая была запущена Константинополем на территории Украины с помощью государства, она противоречит вообще церковному праву, и здесь не только вопрос в Филарете самом как личности, так, хотя это много тоже значит. И действительно, личность такая противоречивая, и многие не хотят именно даже среди автокефальной церкви идти в церковь, единую в церковь, которую будет возглавлять Филарет. Вот. Но если бы все-таки были соблюдены условия по поводу хиротонии, поскольку рукоположения, которые были им даны во время пребывания в расколе, они считаются недействительными. То есть до раскола, например, или после, да, но те, которые во время раскола, они не признаются. Поэтому вопрос гипотетический характер имеет, и в том состоянии, в котором он есть сейчас, я сомневаюсь, что наша церковь, даже если не будет Филарета, пойдет на это.
Но все-таки какая-то возможность диалога в ваших словах слышится.
Хорошо, диалог всегда нужен, и глав прежде всего, я всегда за диалог, и мне кажется, что то, что произошло, и эти односторонние действия Константинополя, это как раз следствие отсутствия диалога, вернее, его нехотения со стороны Константинополя, потому что мы ездили к ним, мы говорили, мы говорили, что так нельзя, можно вот так, они не послушались, и делают в одностороннем порядке самостоятельно, уперто то, что они делают, и отсутствие диалога, это всегда приводит к негативным результатам. Поэтому любой диалог лучше, чем какие-то решения, которые приводят к тем проблемам, которые у нас есть.
Еще один слушатель есть. Здравствуйте, откуда вы? Алло, добрый вечер, слышите нас?
Алло, здравствуйте.
Представьтесь, пожалуйста.
Ну, так там же разговариваете.
Нет, выключите приемник, пожалуйста, мы вас слушаем. Да, очень приятно. Алло, ваш вопрос или реплика?
Из Донецкой области.
Да, мы слушаем ваш вопрос.
Ну, я хотела такую, как говорится, реплику и вопрос. Вы помогаете в горе, как говорится, церкви, помогают в горе людям пережить. Но за 5 лет ни одна церковь не предложила какой-то антивоенный поход.
Что вы имеете в виду, интересно, под антивоенным походом? Не уточняет слушательница. Николай, ну вот если расширить этот вопрос, мы говорили о гонениях на представителей других конфессий, на неподконтрольной части Донбасса. Есть ли рычаги у УПЦМП, чтобы как-то повлиять на эту ситуацию, чтобы смягчить эту ситуацию?
Церковь все-таки не государство, и в церкви нет армии, полиции. В церкви нет таких способов законного насилия, если так можно сказать, то есть принуждения к исполнению чего-то. Поэтому церковь — это моральная сила, и она взывает к совести. Но, к сожалению, совесть у каждого ну, скажем, в разном состоянии, и церковь взывала, церковь говорила то, что могла сделать церковь. Мне кажется, церковь сделала. Вот. И какой-то антивоенный поход, я не знаю, крестовый поход или крестный ход сделать, скажем. Вот мы думаем, что это вот мы, у нас были крестные ходы внутри Украины, вот мы, у нас были воззвания, у нас были молитвы, но проблема в том, что войну-то развязали политики, и политики ее должны закончить, но Господь надо, чтобы умягчил сердце фараона, как говорится в Библии, в книге Исход, вот, но там, конечно, Господь ужесточил сердце фараона, и избранный народ израильский вышел из этого плена, вот, а тут, конечно, мы, прежде всего, главной силой церкви является молитва. Если бы мы имели бы влияние на что-то другое, вот, то, конечно же, это было бы возможно. Тем более, что, по крайней мере, церковь своей такой моральным авторитетом поспособствовала тому, что в декабре прошлого года, под занавес уже, под Новый год, были освобождены пленные. Был обмен пленными, и в этом заслуга именно как раз блаженнейшего митрополита Ануфрия, и в частности нашей церкви, как этого моста между двумя сторонами баррикад.
Сейчас представители вашей церкви посещают пленных на территории Ордло? Есть доступ к ним?
Ограниченный доступ есть. И, кстати, прежде чем был обмен пленными в прошлом году, вот уже в декабре месяце, начиная с июня месяца 2017 года, наши священники ездили, и у них было несколько встреч с этими пленными. Но понятно, что они эти встречи не афишировали публично. Да.
Спасибо большое за интересный разговор. У нас в гостях был Николай Данилевич, протоиерей, замглавы отдела внешних церковных связей УПЦ МП. Оставайтесь с нами.
Есть мнение, вопрос или отзыв о наших программах? 0800 300 403. Автоответчик работает круглосуточно. Звонки бесплатные. По обе стороны линии разграничения.
Станислав Асеев больше года находится в заключении у группировки ДНР. Его обвиняют в шпионаже за то, что писал о жизни Донецка, чтобы в мире знали о проблемах и надеждах города, о плохом и хорошем, чтобы дончане не были в изоляции. Сейчас информировать о том, что происходит в Донецке, все сложнее. Если произойдет что-то важное, Украина и мир об этом могут просто не узнать. Жить на территории без журналистов опасно. Станислав Асеев должен выйти на свободу.
Друзья, вы слушаете радио «Донбасс Реалии». Мы продолжаем. Сейчас полистаем свежую прессу.
С 31 октября по 1 ноября в Краматорске военнослужащие Объединенных сил будут проводить превентивные мероприятия по противодействию террористическим и диверсионным угрозам. Смысл этих операций весьма прозрачен и предсказуем, утверждает газета «Деловая столица». По данным издания, дело в том, что во время позиционной войны на прифронтовых территориях скапливается так называемый горючий материал в виде вражеской агентуры, схронов с оружием и прочими прелестями. В условиях Донбасса с украинской стороны еще и большое количество бывших боевиков, местных жителей, которые часто приезжают домой подлечиться и провести отпуск. Немаловажным является и еще один фактор – оружие. Его, как пишет газета, сейчас уже не везут вглубь страны, а стараются припрятать на черный день на месте. Вот именно против этого и направлены такие зачистки, которые, как показывает опыт прошлых лет, оказываются на деле весьма эффективны. Не стоит забывать и о том, что такие операции в прифронтовых районах являются одним из рычагов давления на оккупационную администрацию. Подробнее в статье «Зеркальный ответ». Низкие рейтинги президента России Владимира Путина могут толкнуть Кремль на новый агрессивный демарш на международной арене. Это утверждает социолог Игорь Эйдман, пишет сайт «Главред». Эксперт утверждает, что рейтинг Путина рекордно снизился. Этот режим может существовать только в формате военной паранойи, когда кругом враги и единственный защитник от них – сильная власть. Как только градус ура-патриотической истерии падает, люди начинают задумываться над причинами своей бедности и бесправия. По мнению Эйдмана, Кремль будет вынужден предпринять новый демарш на международной арене, чтобы ослабить недовольство граждан своей внутренней политикой. Наиболее безопасная и выгодная цель – Беларусь. Очень велик риск, по словам эксперта, что Путин попытается организовать аншлюз этой страны. Недаром о такой угрозе недавно проговорился и сам Александр Лукашенко. Подробнее в материале «Следующая цель Путина – Беларусь». Журналист «Радио Свобода» Виталий Портников, в свою очередь, утверждает, что Беларусь сама по себе не интересует ни Кремль, ни самих россиян. Она им нужна только в комплекте. В комплекте с Украиной. Вот если бы удалось присоединить Украину, на следующий же день с политической карты мира исчезла бы и Беларусь. По мнению эксперта, пока Украина отстаивает свой суверенитет, пока она борется с российской агрессией, ни Лукашенко, ни его режиму, ни существованию самой Белоруссии, причем на российские деньги, не угрожает практически ничего. И Лукашенко прекрасно об этом знает. Подробнее в статье «Зачем Лукашенко Украина?».
Сегодня продолжаются наибольшие со времен окончания холодной войны военные учения стран-членов НАТО в Норвегии. Опосредованное участие в них принимает и Украина. Сейчас в Норвегии находится корреспондент «Радио Свобода» Григорий Жигалов. Он рассказал об учениях по телефону.
Це дійсно найбільші, наймасштабніші військові навчання після завершення холодної війни. Ще ці навчання вони відбуваються через рік після надзвичайно потужних навчань Росії, які вона проводила спільно з Білоруссю, нагадаю, минулого року. Тож про холодну війну сьогодні, принаймні, серед журналістів на полях навчань багато розмов, про це багато запитань. 50 тисяч військових з 31 країни, 250 повітряних суден, 65 кораблів, включаючи американський авіаносець Гаррі Труман. Все це бере участь у навчаннях. І за легендою, угрупування «Північ» атакує частину країни. Угрупування «Південь» має прийти на допомогу. «Південь» – це і є сили НАТО. Ця легенда вигадана. Тут не мається на увазі жодна конкретна країна, тим більше Росія, принаймні офіційно. Але в Росії відреагували. Військова активність НАТО біля російських кордонів досягла небувалого рівня. Ось так коментують це в Москві. Кажуть, що ці навчання – це підготовка до можливого конфлікту з Росією. Хоча в НАТО щоразу підкреслює, що ці навчання, вони організовуються для того, щоб протестувати, відтестувати, перевірити оборону здатність Альянсу.
Григорій, а саме участь України в чому полягає на цих навчаннях?
Українські військові не беруть, саме українські солдати не беруть участь у цих навчаннях. Україна не є членом НАТО і не є учасником цих навчань. Зараз тут беруть участь 29 країн-членів НАТО, а також Швеція і Фінляндія.
І при цьому офіційно представники НАТО, і готуючи ці навчання, проводячи їх, вони згадували Росію, чи, власне, не варто перебільшувати значення Росії як можливого противника повноцінного для Альянсу?
Ну, як я вже сказав, про Росію дуже багато запитань. Дуже багато запитань про Росію саме було сьогодні під час прес-конференції. І генеральний секретар НАТО під час прес-конференції сьогодні говорив про те, що часи змінюються, загрози змінюються, і НАТО має змінюватися відповідно до цих загроз. Не уточнюючи, що саме мається на увазі, так, але разом з тим журналісти ставило запитання, чи це є нова холодна війна, на що генеральний секретар НАТО сказав, що це не війна, ситуація напружена, але це не холодна війна, і у НАТО сподіваються на те, що рано чи пізно стосунки Росії і НАТО покращаться.
Друзья, полную версию программы смотрите на канале «Радио Свобода Онлайн» в Ютьюбе. Напоминаю, вы слушаете «Радио Донбасс Реалии». Сейчас время выпуска новостей от Егора Устинова.
Министерство иностранных дел Франции призвало Россию не допустить эскалации ситуации из-за проведения так называемых выборов в отдельных районах Донбасса. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства. В МИДе сообщают, что Франция использует заседание Совбеза ООН для того, чтобы напомнить, что такие выборы угрожают суверенитету Украины и противоречат обязательствам в рамках Минских соглашений. Напомню, Совет Безопасности ООН сегодня проведет открытое заседание по ситуации на оккупированных территориях Украины. Начало заседания в 21 час по киевскому времени. Украинские военнослужащие, задействованные в операции объединенных сил на Донбассе, не планируют освобождать крупные населенные пункты от боевиков силовым путем. Об этом командующий ООС Сергей Наев заявил в интервью BBC Украина. По его словам, главной задачей на сегодня является стабилизация обстановки вдоль линии соприкосновения. Комментируя продвижение украинской армии вдоль серой зоны, Наев отметил, что украинская сторона занимает лучшие позиции, расположенные как можно дальше от населенных пунктов, там, где это позволяют Минские соглашения.
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин призвал сограждан сдавать российские паспорта. По его словам, наличие двойного гражданства с Россией исключено из-за фактической войны между странами. Об этом он заявил на форуме по безопасности во Львове. Климкин также призвал соотечественников не посещать российскую территорию. По его словам, в случае задержания украинского гражданина российскими властями, Киев сможет оказать лишь, цитирую, «очень ограниченную помощь». А в целом, по словам главы украинского МИДа, необходимо начать общественную дискуссию о возможности быть гражданином нескольких стран. Напомню, в настоящее время Украина не признает двойного гражданства как такового. И по прогнозам синоптиков, завтра, 31 октября, в Луганской и Донецкой областях будет облачно с прояснениями, без осадков, ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 2 до 6, днем от 9 до 12 градусов тепла.
Это было радио «Донбасс Реалии». В студии для вас работали Егор Устинов и Денис Тимошенко. Спасибо, что провели с нами этот час. Нас можно найти в интернете, сайт украинской службы радио «Свобода», вкладка «Донбасс Реалии» и во всех популярных социальных сетях. Удачи и до завтра.
Вы слушали «Донбасс Реалии».